Игорь Николаевич Сухих, книги 20 века, лекция 4, мастер и Маргарита Булгакова, годы 1929-1940. Главный, последний, закатный роман Михаила Булгакова, который в разные годы назывался «Черным магом», «Копытом инженера», «Консультантом с копытой», «Великим канцлером», «Князем тьмы», а стал в итоге «Мастером и Маргаритой», писался 13 лет, ждал публикации 26, читается уже больше 30. Хорхе Луис Борхес в эссе по поводу классиков написал: «Классической является та книга, которую некий народ или группа народов на протяжении долгого времени решают читать так, как если бы на ее страницах все было продумано, неизбежно и глубоко, как космос, и допускало бесчисленное толкование. По этому критерию книга уже стала классической». «Мастер Маргарита» — роман-лабиринт, скорее даже три романа, три лабиринта, временами пересекающиеся, но достаточно автономные. Так что идти по этому саду расходящихся тропок можно в разных направлениях, но оказаться в результате в одной точке. Четыре главы последней редакции, 2, 16, 25 и 26, это история одних суток весеннего месяца Нисана, фрагмент страстей Господних, исполненный булгаковской рукой. Иешуа Ганоцри, Понтий Пилат, Левий Матвей, Иуда, четыре персонажа вечной книги, включая главного, становятся героями булгаковского повествования. Эти 65 страниц, шестая часть текста, смысловое и философское ядро «Мастера и Маргариты». Это своеобразное Евангелие от Михаила, которое помнит о своих родственниках от Матфея и от Иоанна, но использует их как материал, трансформирует в соответствии с собственными задачами. Иисус евангельски знал, откуда он пришел, кем послан, во имя чего живет и куда уйдет. Он имел дело с толпами, пророчествовал, проповедовал, совершал чудеса и усмирял стихии. Его страх и одиночество в Гефсиманском саду были лишь эпизодом, мгновением, понятным для смертного человека, но не для Бога человека. Но и здесь, как мы узнаем от Луки, его поддерживал ангел. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И Иешуа моложе своего евангельского прототипа и не защищен от мира ничем. Он совершенно одинок, имеет всего одного ученика, ни одним словом не намекает на покровительство высших сил, а его проповедь сводится к одной единственной истине – человек добр, злых людей нет на свете. Однако, выстраивая свою биографию Иешуа, Булгаков сохраняет, удерживает самое главное. Пилатовскому демагогическому вопросу «что есть истина?» в Евангелии от Иоанна предшествует объяснение Иисуса: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». И Иешуа не просто свидетельствует. Он сам, с его удивительной, внеразумной, вопреки очевидности веры в любого человека, будто равнодушно злобный Марк, крысобой, или очень добрый и любознательный человек Иуда, есть воплощенная истина. Потому-то он не подхватывает предложенный Пилатом иронический тип философствования, а отвечает просто и конкретно, обнаруживая уникальное понимание души другого человека. «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Беда в том, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Быть великим врачом значит исцелять болезнь не столько тела, сколько души». Достоевский говорил: если ему математически докажут, что истина и Христос несовместимы, он предпочтет остаться с Христом, а не с истиной. Он же собирался воссоздать в «Идиоте» образ положительно прекрасного человека, князя Христа. Отзвуки этих замыслов и идей есть в «Мастере и Маргарите». И Иешуа не сделал никому в жизни ни малейшего зла. Его простые истины производны от его личности. Хотя булгаковский герой действует фактически лишь в одном большом эпизоде, его присутствие или значимое отсутствие оказывается смысловым центром всей булгаковской книги. В более радикальном варианте такой композиционный прием был уже опробован Булгаковым в последних днях. В пьесе о Пушкине поэт ни разу не появляется на сцене, но с его имени начинается афиша, список действующих лиц, и его присутствием, его стихами определяется все происходящее. Булгаковский Иешуа не сын Божий и даже не сын человеческий. Он сирота, человек без прошлого, самостоятельно открывающий некую истину и, кажется, не подозревающий о ее, этой истине и о своем будущем. Он гибнет потому, что попадает между жерновами духовной и светской власти, потому что люди любят деньги и за них готовы на предательство, потому что толпа любит интересное зрелище, даже если это чужая смерть. Огромный, сжигаемый яростным солнцем мир равнодушен к одинокому голосу человека, нашедшего простую, как дыхание, прозрачную, как вода, истину. В Иерусалимском пространстве романа на проповедь Иешуа откликаются лишь двое – сборщик податей, бросивший деньги на дорогу и ставший его единственным учеником, и жестокий прокуратор, пославший его на смерть. Левия Матвея часто представляют ограниченным фанатиком, не понимающим Иешуа, искажающим его идеи. Ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Почему же тогда, как становится известно, в финале Левий Матвей заслужил свет? Приведенные слова Иешуа метят скорее в Матфея и других евангелистов и связаны с булгаковским противопоставлением от истине личности, не вмещающейся в любые изречения проповеди. На самом деле Левий Матвей – образ бесконечной преданности, самоотверженности, любви и веры, такой же фанатичный и безрассудный, как любовь и вера Маргариты. Бывший сборщик податей сжигает за собой мосты и безоглядно идет за учителем, записывает каждое его слово. Он готов любой ценой спасти Иешуа от крестных мук, собирается мстить предателю Иуде. Как Маргарита, ради любимого ставшая ведьмой, Левий Матвей из-за Иешуа не боится вступить в схватку с самим Богом. «Проклинаю тебя, Бог, ты Бог зла, ты не всемогущий Бог, ты черный Бог, проклинаю тебя, Бог разбойников, их покровитель и душа». В первом романе Левий Матвей выделен даже композиционно. Его глазами, глазами единственного зрителя, а не участника казни, мы видим все происходящее на Лысой горе. Роль Левия Матвея в древней фабуле в чем-то аналогична роли мастера. Он первый свидетель, пытающийся рассказать, как все было на самом деле. Он делает свои записи во время казни. Единственная его просьба при свидании с Пилатом касается куска чистого пергамента. Закономерно, что он оказывается посредником в переговорах Иешуа с Воландом о судьбе мастера, оставаясь все тем же фанатичным учеником, самым непримиримым и враждебным к духу зла. «Я не хочу, чтобы ты здравствовал», — ответил дерзко вошедший. С Пилатом в роман напротив входит тема трусости, душевной слабости, компромисса, невольного предательства. Зачем мастеру и Булгакову понадобился прокуратор? Ведь в кругу канонических образов есть персонаж, в связи с которым та же тема могла быть обозначена с не меньшим успехом, не вызывая в то же время упрека в симпатиях автора к власти и заигрывания со злом. Апостол Петр, первый ученик, тоже трижды предает Христа, отрекаясь от него. Различие между сходными поступками, однако, велико. Петр – обычный слабый человек. Он испытывает давление обстоятельств. Его жизни угрожает непосредственная опасность. В случае с Пилатом эти внешние причины отсутствуют или почти отсутствуют. Намек на страх перед императором все-таки есть в тексте. Пилат, в отличие от Петра, может спасти Иешуа. Он даже пытается это сделать, но робко, нерешительно и в конце концов умывает руки. В романе, в отличие от Евангелия от Матфея, этот жест, впрочем, отсутствует. Потом можно убить предателя. В эпизоде с Иудой реализуется скорее не евангельское «подставь другую щеку», а ветхозаветное «око за око». Как в зеркале увидеть свою жестокость в поступках подчиненного? У вас тоже плохая должность, Марк, солдат вы калечите. Спасти ученика Иешуа. Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе одинокому ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет. Потом можно творить сколько угодно добра, но случившееся небывшим сделать уже не удастся. Оправдание есть, утешения нет, и его не будет 2000 лет. Не торжество силы, а ее слабость, роковая необратимость каждого поступка. Вот что такое булгаковский Пилат. Яршалаимский роман пришит к современности 3 стежками. Начало рассказывает Берлиозу с бездомным Воланд. Казнь грезится в сумасшедшем доме Иванушки. 2 главы об убийстве Иуды и встрече Левия Матвея с Пилатом читает по чудесно восстановленной Воландом рукописи Маргарита. Но рассказчик, визионер, прекрасная и верная читательница объединены общей мотивировкой. Они опираются на роман мастера, который угадал то, что было на самом деле. Сожженный роман словно висит в воздухе, присутствует в атмосфере, проникает в сознание разных персонажей. Причем он больше того, что нам суждено прочитать. Воланд возвращает из небытия толстую пачку рукописей. И закончится он, этот роман, уже в ином пространстве времени, прямо на наших глазах. Роман мастера, Яршалаимская история, строится в сущности по законам новеллы, с ограниченным числом персонажей, концентрацией места, времени, действия. Романными здесь оказывается в сущности лишь живописность, детализация, тщательность и подробность повествования. Московский хронотоп тоже сконцентрирован во времени. Всего 4 дня, но битком набит людьми и событиями. Из 510 персонажей «Мастера и Маргариты» в древних главах упоминается менее 50. Все остальные – современники Булгакова, плюс Воланд со своей свитой и посетителями Великого Бала. В московском пространстве сосуществуют 2 романа. «Дьяволиада» и «Роман о мастере» – рассказ о творчестве, трагедии и любви. В изображении публики на сеансе «Варьете» и посетителей Грибоедова, Варенухи, Римского, Лиходеева, Чумы Аннушки и маленького Иуды Алоизия Магарыча Булгаков погружается в фельетонную стихию. Здесь не только меняется эмоциональная доминанта, но и строится иной, чем в яршалаимских главах, образ рассказчика. На смену сдержанному хроникеру, летописцу, объективному живописцу, в такой стилистике выдержан роман мастера, приходит суетливый репортер, собиратель слухов, карикатурист, напоминающий повествователя в «Бесах» или простодушного рассказчика Зощенко. Между яршалаимской мистерией и московской дьяволиадой обнаруживается множество перекличек – мотивных, предметных, словесных. Однако Яршалаим и Москва не только зарифмованы, но и противопоставлены в структуре большого романа. В древнем сюжете нет Воланда, хотя он, смущая души Берлиоза и Бездомного, говорит, что присутствовал в Яршалаиме инкогнито, как гоголевский ревизор из Петербурга. Дьяволу нет места на страницах романа мастера, там ничего еще не решено. В Москве же правит бал другое ведомство. Здесь часто поминают черта, но Иисуса считают несуществующей галлюцинацией. Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге. Естественно, на освободившемся месте появляются не только мелкие бесы, но и сам сатана. Образ Воланда у Булгакова, вероятно, еще больше, чем Иешуа, далек от канона и культурно-исторической традиции. Булгаковский сатана не столько творит зло, сколько обнаруживает его. Как рентгеновский аппарат, он читает человеческие мысли и проявляет таящиеся в душах темные пятна распада. В «Мастере и Маргарите» Воланд, оставаясь оппонентом Иешуа, в сущности играет роль чудесного помощника из волшебной сказки или благородного мстителя из народной легенды, бога из машины, спасающего героя в безнадежной ситуации. Подлинная дьяволиада развертывается в Москве рядом с Воландом. В каком-то странном театральном зале-тюрьме из граждан трясут валюту. Какие-то люди без имен и лиц следят, преследуют, стреляют, обыскивают квартиру, отвозят в клинику Стравинского. В московском воздухе рассеян запах неясной угрозы. Спасение от мелких бесов, где торжествует бездарность, власть принадлежит безликой силе, самым спокойным местом оказывается сумасшедший дом, можно искать только у Воланда. Оказывается, зло небесное, метафизическое – это еще не самое страшное. Воланд, если не служит, то слушается Иешуа. Но можно ли представить, чтобы мастеру помогал Магарыч или Никанор Иванович бросил на дорогу деньги, как это сделал Левий Матвей? Философский смысл московской дьяволиады обнаруживается в сцене варьете. Перемежая свой монолог трюками, подручных и совсем не общаясь с залом, Воланд сам ставит вопрос и сам же отвечает на него. «Скажи мне, любезный Фагот, как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?» «Точно так, мессир», — негромко ответил Фагот Коровьев. «Ты прав. Горожане сильно изменились. Внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уже говорить. Но появились эти, как их, трамваи, автомобили, автобусы», — почтительно подсказал Фагот. «Но меня, конечно, интересуют не столько автобусы, телефоны и прочее. Аппаратура», — подсказал Клечетый. «Совершенно верно, благодарю», — медленно говорил маг тяжелым басом. «Сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли эти горожане внутренне?» «Да, это важнейший вопрос, сударь». И после фокуса, схлынувшим на зал денежным дождем, Воланд подводит итог. Ну что же, они люди как люди. Любят деньги, но ведь это было всегда. Человечество любит деньги, из чего бы они ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленные, ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Это реплика в споре о новом человеке. Люди не изменились. Но это и трезвый взгляд на природу человека вообще. Милосердие иногда стучится в сердца. Но любовь к деньгам, квартирный вопрос или что-то еще все портит. В толпе люди оказываются хуже, чем поодиночке. Образ толпы, а не отдельные персонажи. Вот что связывает московский и ершалаимский сюжеты. В те же годы, когда Михаил Бахтин писал про смеющийся народный хор, противостоящий официальной культуре, Булгаков относится к этому хору без пиетета, трезво и иронично. На фоне воющей толпы, человеческого моря, Пилат произносит приговор. Толпа наблюдает за казнью. Толпа с восторгом ловит деньги в театре и наблюдает за унижением Семприярова. Толпы писателей танцуют, выстраиваются в очереди, топчут вышедшего из ряда. У Иешуа по Булгакову не случайно только один ученик. Наедине с собой Рюхин вдруг трезво осознает свое литературное ничтожество. Бездомный отказывается сочинять стихи, а мастер начинает писать свой злосчастный роман. «Мастер и Маргарита» – заглавие типологическое, знаковое. «Дафнис и Хлоя», «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта», «Истории о любви, верности и смерти», «Идиллия и трагедия» в разных сочетаниях. Булгаковский третий роман, в общем, о том же, но он осложнен современным антуражем и темой творчества. Героев соединяет не просто внезапное и вечное чувство. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Но книга – дело мастера, которое Маргарита считает своим. История мастера позволяет Булгакову раскрыть собственное хождение по мукам, связанное с Белой гвардией и постановкой драм. Однако герой у автора, у Булгакова, как и всегда, несоизмеримый. Мастер-персонаж – автор единственной книги, утративший после всех испытаний способность творить. У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновений, тоже нет. Меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал. Он мне ненавистен, этот роман. Я слишком много испытал из-за него. Но ведь надо же что-нибудь описывать, говорит Воланд. Если вы исчерпали этого прокуратора, ну начните изображать хотя бы этого Алоизия. Мастер улыбнулся. Этого Лапшонникова не напечатает, да кроме того, это и неинтересно. Это неинтересно автору романа о Пилате. Но это, Алоизии и прочее, очень интересно автору романа «Мастер и Маргарита». Так что не Пилат, не мастер с любимой, тем более не бездомный, оказывается в центре большого романа, но автор, все время находящийся за кадром, однако связывающий, сшивающий разные пласты книги, создающий общий план лабиринта, превращающийся то в строгого хроникера-евангелиста, то в разбитного филитониста, то в патетического рассказчика, то в проникновенного лирика. По богатству повествовательных интонаций мастеру трудно что-либо противопоставить в литературе 20-30-х годов. Но зато роману легко находятся аналогии в XIX веке у любимых Гоголя и Пушкина. Предшественниками булгаковского автора оказывается бесплотное, но объединяющее все содержательные аспекты текстов повествователь Евгения Онегина и «Мертвых душ». Но развязывает узлы, разрешает судьбы героев, ставит финальные точки невидимый, но хорошо слышимый автор уже не в Москве. После полета гаснет на глазах мастера один город, в котором казнили его героя, уходит в землю, растворяется в тумане другой, недавно покинутый, с монастырскими пряничными башнями, и возникает каменистая площадка среди гор, прокуратор с верной собакой, не высохшая за 2000 лет кровавая лужа. Все фабульные узлы развязываются лишь при свете луны, в разоблачающей обманы ночи, по ту сторону земной жизни, вечности. Роман мастера кончается словами «Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». Этими же словами автор закончит свой большой роман. Но роман о Пилате завершится по-иному. Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: «Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой». Мастер как будто ждал этого уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам. «Свободен, свободен! Он ждет тебя!» И Ешо, так и не появившийся, в отличие от Воланда, на площадке вечности, прощает Пилата. И они уходят по лунной дороге, то ли назад, в пышный, разросшийся за много тысяч этих лун сад, то ли вперед, в сны Ивана Николаевича Панарева, бывшего поэта бездомного. Романтическому мастеру и Ешо, и Воланд согласно даруют иное. Песчаную дорогу с мостиком через ручей, венецианское окно с вьющимся виноградником, музыку Шуберта. Вечный дом. Конкретные черты вечного приюта мастера – сад, обязательно упоминаемые вишни, музыка, свечи, ручей – напоминает два сада над обрывом настоящего XX века – Вишневый и Соловьиный. Но прекраснодушные близорукие герои Чехова и требовательный самоотверженный путник Блока уходили из сада по необходимости или собственной воле. Булгаковские любовники получают его как последнюю награду, причем уже по ту сторону земного бытия. Сначала большой роман так и заканчивался в хронотопе вечности, где ставилась последняя точка романа мастера и романа о мастере. Московская дьяволиада просто обрывалась многоточие. Но в мае 1939 года Булгаков попросил зачеркнуть последний абзац 32 главы и продиктовал эпилог. Вернулся оттуда сюда, на землю, поставил точку и в третьем, московском романе. Действие в эпилоге переносится в неопределенное будущее. Прошло несколько лет. Снова появляется рассказчик-собиратель слухов. Слухи эти даже тошно повторять. Множатся филитонные гротескные детали. По всей стране какой? Граждане ловят черных котов, персонажи меняются местами. Степа Лиходеев заведует в Ростове гастрономическим магазином, Римский переходит в театр детских кукол, а на месте Римского оказывается доносчик Магарыч. Но вдруг это привычное для московского романа колесо обозрения останавливается. Интонация повествователя меняется. Внимание сосредотачивается на одном герое и связанном с ним мотивом памяти. Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех, не у всех. Память мучит каждый год в дни весеннего праздничного полнолуния бывшего поэта, ныне профессора Института истории и философии Ивана Николаевича Панарева. Его сознание, его сны – последний земной приют, где живут давно позабытый всеми Берлиоз, Иешуа и Пилат, мастер и его любимая. мотив укола, реального и символического, укола в сердце и укола памяти, последовательно проводится Булгаковым через все три романа. Тупую иглу, засевшую в сердце, предчувствие смерти, ощущает в самом начале перед появлением коровьего Берлиоз. Тупая иголочка беспокойства, ироническое снижение мотива, покалывает Басова перед получением взятки. Острая боль, как от иглы, пронизывает Маргариту во время великого бала. Тихим уколом-копьем в сердце завершается земная жизнь Иешуа. Мощным ударом-ножом в сердце расправляется с Иудой. Беспокойная и сколотая иглами память была дана в последних строках романа мастеру. В эпилоге она передается Панареву. Но эта память потухает, гаснет, затихает. Она ни в коем случае не вечна, если место мастера, вакансия поэта, остается пустой. Когда Москва лишается человека из 118 номера, сны и галлюцинации так и не удается воплотить в слово. Так стало быть, этим и кончилось? Этим и кончилось, мой ученик. Конечно, этим. Все кончилось и все кончается. Я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо. Чем кончилось? И как надо? Мир корчится в судорогах невоплощенности, но сам не подозревает об этом. Описать его, дать ему голос, может только другой мастер. Кажется, лишь в такое бессмертие душа в заветной лире мой прах переживет и верит автор «Мастера и Маргариты». Более удачливые писатели-современники считали Булгакова кем-то вроде Потапенки. А он был новым Гоголем, апокрифический для русской литературы сюжет, посланником XIX века в XX, сознательным продолжателем великой традиции. И вполне в духе большой классики его закатный роман стал сразу всем – мифом, мистерией, новым евангельским апокрифом, московской легендой, сатирическим обозрением, историей любви, романом воспитания, философской притчей, метароманом, книгой, написанной в той форме, в какой она только и могла быть написана. Как мертвые души, история одного города, бесы, война и мир. Ваш роман вам принесет еще сюрпризы. Он угадал. О, как он все угадал!